Здравствуйте, ребята. Это Будам. Сегодня идет запись из города Майами. Майами – это город на юге Америки. И сегодня тема очень интересная, ну, по крайней мере, для меня. Не знаю, как для вас, потому что большинству из вас наверняка этот вопрос или у вас он пока не стоит. Но, а вдруг у вас благосостояние повысится, и он поднимется, и вы захотите прикупить квартирку в чудном городе Майами, где многие поп-звезды русского шоу-бизнеса уже давно обосновались. И вот я сейчас сижу, разговариваю с моим старым приятелем, который также и агент по недвижимости здесь, в Майами. Вот я сначала хотел бы узнать картину, что здесь происходит в Майами, как люди сюда приезжают, кто приезжает, почему покупают, как продается, вот такие вещи. Зовут его Джейк. Здравствуй, Джейк.
Добрый день. Ну, Майами – это мое любимое место на сегодняшний день. Я переехал сюда на постоянное место жительства уже пару лет назад.
Откуда же?
Из Нью-Йорка.
Я слышу, у тебя такой нью-йоркский акцент.
Ну, прожил в Нью-Йорке до этого еще 27 лет. Вообще, приехал в Америку из Москвы давно, в 81-м году.
Ну, давай я тебе буду так задавать вопросы. Это такой неформальный разговор, как обычно у нас происходит. Ну, по крайней мере, у меня происходит. И сначала расскажи мне, ты-то здесь как оказался? Чего тебе не сиделось в нашем чудном Нью-Йорке?
Ну, в Майами я начал приезжать где-то 12 лет назад. И полюбил это место сразу же с первого визита. И буквально через пару месяцев приобрел здесь первую квартиру. Слава богу, была возможность. Мы стали наезжать сюда с семьей каждые 3-4 недели по выходным, проводить время на берегу теплого Атлантического океана, лежать и загорать на песочке.
Ну, послушай, обычно считается, что Майами – это место, где собираются люди, в общем-то, пожилые, а ты совершенно не пожилой человек. И есть, в принципе, в Америке такое понятие, как winter birds. Winter birds – это зимние птички, это люди, которые, скажем, на зиму прилетают сюда в Майами, а обратно потом летят, ну, к себе откуда они, из Нью-Йорка, там, из Чикаго, неважно откуда. Но это люди могут себе обычно сделать такую жизнь, если они уже не должны работать и сидят на пенсии. Но ты-то человек еще молодой. Каким образом ты стал вот такой зимней птичкой?
Ну, во-первых, представление о Майами поменялось за последние, наверное, 10 или 15 лет. Население города помолодело очень, очень сильно. Действительно, раньше это было пристанище для тех, кто вышел на пенсию и уже больше не собирается работать, а только отдыхать. Сегодня контингент довольно сильно меняется. Здесь много молодежи. Кстати, сегодня я живу в очень-очень молодежном комплексе новом. Находится он между городом Майами и городом Форт-Лодердейл, где два больших аэропорта, которые соединяют весь остальной мир с этим районом, с побережьем майамским.
Ну хорошо, а ты мне скажи, ты встречал здесь, допустим, каких-то людей знаменитых в России? Если да, ты можешь не называть имена, можешь называть имена, это не важно. Почему они сюда приезжают? Чем им здесь лучше, скажем, чем поехать и отдохнуть где-нибудь в Сочи? Или, ну, не просто отдохнуть, я имею в виду, купить квартиру в Сочи, к примеру, или там в Одессе.
Я очень часто встречаю людей из России. Казалось сейчас, что мой новый сосед, бизнесмен из Екатеринбурга или из Свердловска, и познакомился с ним, познакомился с его друзьями. Он очень, видимо, успешный в России. Побывал во всем мире, ездит, продолжает ездить и в Европу, и в Азию, и на разные побережья. Вот ребята говорят, и он, и его друзья, что ничего лучшего, чем Майами, побережье здесь Атлантического океана, и местные условия, сервис, питание, рестораны, ничего лучшего они пока еще не видели. И это мне не очень у многих есть очень богатые люди с городами в Европе, в Монако, которые тоже объездили весь мир и приезжают сюда, перевозят сюда свои семьи и радуются здесь жизни. Относительно многих других районов здесь недорого, недвижимость на сегодняшний день довольно доступная по ценам большой, наверное, части населения. Вот, есть диапазон цен очень большой, там, наверное, от 60-70 тысяч до там, миллиона, двух-трех за квартиры, но есть совсем недорогие квартиры, которые находятся прямо на берегу или через дорогу от берега, и люди приезжают и получают огромное удовольствие. Вот.
Я хочу сказать, что на самом деле я стал сюда приезжать периодически тоже, и смотрел я на это все сначала с опаской. Почему с опаской? Потому что я люблю путешествовать и не хотел себе сделать так, что если у меня здесь будет какая-то квартирка небольшая, то я буду вынужден сюда ездить просто как на работу, то есть обязан буду ездить. Но так получилось, мне здесь действительно нравится. И чем нравится, еще раз я повторю, что говорил Джейк. То есть есть разные курорты, но Америка, мне кажется, всегда славилась тем, по сравнению с другими странами, что они хотят поставить на такие коммерческие рельсы, вот все вот эти развлечения и отдых трудящихся, если можно так сказать. То есть, ну, конечно, главная задача – это бизнес и вытащить деньги из людей, это все понятно. Но благодаря этому в Америке очень хорошая инфраструктура, и на любой кошелек здесь есть и рестораны, и магазины, и продуктовые, и промтоварные, какие угодно. То есть, в принципе, люди здесь могут жить совершенно разное. Вы не должны быть каким-то там миллионером для того, чтобы здесь оказаться. Ну, я еще хочу сказать, что часть американцев ездят в какие-нибудь такие места, ну, допустим, там, Доминиканская Республика или какое еще есть место?
Багамы,
Ямайка. Вот, допустим, Ямайка, Джамейка по-английски будет. Люди приезжают, и они сидят в каком-то курорте, то есть внутри курорта, внутри забора все отлично, и все красиво, и еда нормальная, но выйти за забор уже как бы нельзя. А в Майами весь фокус в том, что можно и за забор выйти, то есть здесь и на улице нормально, и достаточно безопасно. Но не в самом городе Майами, там где вот центр города, а вот северные районы очень даже неплохо.
Ну, что еще здесь привлекает? Майами – это сборище людей со всего мира. Здесь приезжает масса людей из Восточной Европы, из Западной Европы. Приезжают сегодня из Западной Европы англичане, французы, немцы, очень много канадцев в последнее время. И вся Латинская Америка, то есть все, кто могут себе позволить приехать или переехать в Майами, или приезжать сюда периодически из Латинской Америки, это Аргентина, Бразилия, приезжают сюда сегодня, очень многие покупают квартиры по сегодняшний день. Основной рынок сегодня это Европа, Канада и Южная Америка.
Ну, давай все-таки поговорим о том, как люди попали. То есть был бум, люди приезжали, покупали дорогущие квартиры, потом рынок этот пошел вниз, и люди стали терять деньги. Расскажи, что вообще происходило, скажем, за последние там, 5-7 лет вот в этом плане?
Ну, исторически стоимость недвижимости в этом районе, в районе Флориды, росла довольно медленно. Это рост был от, может быть, 3 до 7% в год. Всегда было достаточно квартир на рынке, которые можно было, или домов на рынке, которые можно было приобрести. В начале 2000-х годов начался такой бум. И бум был в строительстве и в покупках, которые выросли в количестве очень серьезно. Люди приезжали сюда со всего света, покупали квартиры, покупали их по планам, не построенные еще не построенные здания, не построенные дома, не построенные квартиры. ждали от года до 5-6 лет, пока построится эта квартира, чтобы можно было уже ее приобрести окончательно и въехать туда или сдать в аренду. Где-то в 2004 году этот дефицит квартирный и цены начали расти с неимоверной скоростью. Наверное, были месяцы, когда цена поднималась от 10 до 20% в месяц. Цены взвинтились. Да, банки способствовали вот, росту цен, легко давали заемы на покупку недвижимости. Было очень легко приобрести с очень небольшим первоначальным взносом, иногда даже без первоначального взноса. И значит, с 2004 до 2007 года, где-то середины, произошел невероятный рост цен.
Раза в два, наверное, да? Или больше?
За это время, наверное, больше, да, наверное, больше, чем в два раза. Опять, это есть разные комплексы и разные типы квартир, выросли немножко по-разному. Особенно поднялись в цене квартиры, квартиры в старых билдингах.
Недорогие,
да. Квартиры, которые стоили 70, 80, 100 тысяч, вдруг, я говорю о, скажем, 98-м, 99-м годе, вдруг стали стоить 200, 300, и некоторые из старых домов были отремонтированы и осовремененные, если можно так сказать, были построены стеклянные балконы, новые холлы, новые бассейны, они стали выглядеть лучше, более современно, более свежие, и в этих домах произошел невероятный рост цен, то есть цены поднялись за маленькую двухкомнатную или то, что здесь называется однобедрумную квартиру, цены выросли до 400 тысяч. То есть за каких-то 6-7 лет цена выросла, наверное, в 4-5 раз.
Ну, я могу сказать еще, что стали делать люди. А здесь, в Америке, наверное, и в России то же самое. Такой есть некий стадный эффект, я думаю. Если там Маша купила, то Вася тоже хочет купить.
Стадный эффект был невероятный совершенно. Это не только среди русского населения, хотя среди русского это проявилось очень, очень заметно. Люди закладывали существующие свои дома, чтобы вытащить какие-то деньги и положить это как первый взнос под квартиры во Флориде. Люди занимали деньги для того, чтобы купить лишнюю квартиру. И это делали все, и таксисты, и парикмахеры, и программисты, и хотели захватить как можно больше квартир, у некоторых было по 3, по 4, по 5, по 6 и так далее.
Тут есть такое понятие, называется pre-construction prices, то есть до того, как строительство началось, то есть покупали фактически чертежи, правильно? То есть вкладывали 10%,
да.
Строитель им говорил, вот 10% ты кладешь, стоимости квартиры через год или там через какое-то время ты должен положить еще 10%, правильно?
Да, в основном в большинстве строительных вот таких проектов правило было такое, да, при подписании контракта по чертежам 10% от стоимости, и когда уже заложен фундамент, еще 10%. То есть 20% давали возможность забить квартиру. При этом, поскольку проходил постоянный рост, то буквально через месяц-два, иногда на следующий день после внесения первого взноса, цена уже была выше иногда на 10, 20, 30 тысяч.
Да, очередь занимали ночью, помнишь? Занимали ночью очередь, чтобы войти в какой-то дом, в строительство вернее.
Да, ну, когда выходило какой-то комплекс на продажу, или это новый совершенно, или после вот, капитального ремонта старые дома, люди отмечались по ночам, стояли в очереди, давали взятки для того, чтобы захватить как можно больше квартир.
Да, многие из них потом лопнули. Они думали, я положу здесь 10% в эту квартиру 10%. Проходит год, стали падать цены. И что получилось? Если они хотели вложить, чтобы было и там 20, и здесь 20, они уже передумали резко. Они поняли, теперь нет смысла, цены падают. И стали бросать квартиры.
Было, конечно, такое было. И некоторые до сих пор страдают от того, что произошло, потому что в конце 2007 года цены начали, рост цен остановился, и цены начали падать, причем на некоторые здания, на некоторые квартиры, на некоторые комплексы. В основном это были именно реставрированные старые, где цена поднялась, как я уже говорил, там в 4-5 раз буквально за 5-6 лет. На такого типа квартиры цена начала резко падать. И падение продолжалось, вот, наверное, до начала этого года, может быть, до конца 2009 года. Ну вот сегодня цены вернулись, наверное, на уровень 2002-2003 года. Цена на новые квартиры, вот эти...
Они называют в России, это, по-моему, элитное жилье. Это примерно то же самое?
Элитное жилье упало на 30-40, в некоторых случаях до 50%, но не больше. То есть в среднем, наверное, процентов 35%. 35 это было падение цен на элитное жилье.
А обычные квартиры?
Квартиры в постройках 70-80-х годов упало намного больше. То есть упало в некоторых комплексах в 3 раза, даже в 3,5 раза. То есть вот вернулось к ценам начала 2000-х годов. Ну, на мой взгляд, вот это представляет собой такую возможность войти в рынок. Значит, первое это то, что общая как бы средняя цена упала, и второе то, что постоянно появляются какие-то ситуации на рынке, когда люди бросают квартиры, их забирают в себе банки, которые дали заем на покупку этих квартир, или забирают какие-то фонды, которые субсидировали деньги на покупки квартир. И во время того, как они пытаются избавиться, можно поймать ситуацию, да, то, что называется deal. То есть можно, как русские люди здесь говорят, не купить квартиру, а ее украсть. То есть действительно воспользоваться не только низкими ценами сегодняшними, но и такой ситуации, когда банк пытается избавиться от квартиры, закрыть свой файл.
Потери, в общем-то.
Да, и потому что все невыплаченные заемы уже давно банками как бы списаны с бюджета, так что сегодня все, что они могут получить при продаже, это уже будет зачислено как прибыль на 2010 год. И такие ситуации, значит, поймать не так легко. И вот как раз я этим занимаюсь уже последние пару лет. Когда попадается вот такая квартира, которая или дом, который стоит намного ниже рыночной цены сегодняшней, уже мы говорим о ценах после падения, это, на мой взгляд, такая интересная ситуация, когда можно войти вот в рынок недвижимости на очень хороших условиях, с очень хорошей перспективой. Я думаю, в течение года-двух заработать на повышение цены.
Ну скажи мне, все-таки, вот если говорить о русских людях, которые сюда приезжают и покупают квартиры, тут все ходят такие байки, вот он приехал из России, привез чемодан наличных, заплатил за квартиру и взял. Делают ли так люди, или все равно никто уже сейчас не хочет такого делать, люди хотят положить какую-то порцию взноса, а потом выплачивать?
В основном все сделки сегодня происходят без финансирования, то есть закрывают квартиры, покупают. Ну, то, что здесь говорят за наличные, но на самом деле это не за зеленые наличные, а просто полностью происходит полная оплата.
Ну, то есть люди, которые
счета
сюда приезжают, сразу же выкупаются.
Да, в основном да. Сегодня открывается, да, значит, ситуация еще была осложнена тем, что практически были заморожены почти все программы, особенно программы финансирования покупки для иностранцев. Сегодня открылись, буквально вот за несколько последних несколько месяцев, открылись эти программы снова, дают финансирование приезжим сюда, не американским гражданам, а пришельцам из Европы и из Южной Америки.
И какой процент? И сколько обычно нужно положить взнос первый? И какой процент можно
обычно быть? Просят положить 30-35%
от стоимости,
от стоимости, да. Причем эта стоимость определяется, это рыночная стоимость, то есть высылается оценщик, может быть, не один, устанавливается рыночная цена этой квартиры, довольно консервативная оценка происходит, и, как правило, банк хочет, чтобы ему дали 30-35% от этой суммы.
Ну а как банк может проверить? Вот приезжает там человек из Челябинска и говорит: у меня море денег, хочу положить 30-35% и купить квартиру. Как его банк может проверить, что у него действительно есть доход, и он сможет потом платить?
Американский в этом случае нет проверки дохода, и банк это не интересует. Банк просто интересует стоимость квартиры.
То есть банк готов рисковать. Банк понимает, что если мне уже отдали и так наличными третью часть квартиры, но если даже он завтра перестанет платить, я уж, скажем, за две трети цены отдам ее.
Да, он рискует тем, что он потеряет эту квартиру, и банк понимает, что он не проиграет. Здесь, если заберет квартиру, он ее продаст и, по крайней мере, не потеряет, скорее всего, заработает. Потому что это первое, это все знают о том, что цены упали и находятся где-то сегодня уже на таком дне. Второе, это то, что банк делает консервативную оценку на сегодняшний день, а не то, что происходило там в 2005-2006 году, и получает еще 30, больше где-то третью часть стоимости, как первый взнос. У нас есть программы, более интересные даже, когда можно дать финансирование до 85% стоимости квартиры.
Даже не американцам?
Даже не американцам. То есть есть частное финансирование под очень, в общем-то, хорошие, на очень хороших условиях. Это процент от 6,5 до 7 годовых. Расходы при закрытии такой сделки небольшие. Они такие же, как во многих банках. И есть программа, которая позволяет дать всего 15% от стоимости квартиры и забрать эту квартиру или дом на выплату.
И привести мир к следующему кризису, потому что большинство людей, которые дали по 15%, они хотели взять самую дорогую квартиру, не понимая о том, что они не могут ее позволить себе, и потом лопнуть опять при небольшом первом взносе.
Нет, сегодня оценка стоимости этой квартиры будет проводиться по-другому, чем она проводилась, скажем, в 2005 или 2006 году. Значит, это будет сделано все консервативно, будут приниматься во внимание только продажи там, последнего года или последних полутора лет, которые были уже произошли после падения цен, поэтому оценка стоимости будет намного более консервативная. И, кстати, она очень поможет в принятии решения, поможет покупателю, потому что он будет знать, как инвестор, как вкладчик, или тот, кто одалживает деньги на квартиру, как он оценивает стоимость этой квартиры или дома, который приобретается, который покупается.
Ну скажи мне, вот ты уже помог купить квартиры здесь многим людям, которых я лично знаю. Но это все как бы все американцы. А ты точно так же ты бы мог бы работать, или ты, может быть, уже и работал с неамериканцами?
Я не закрыл еще ни одной сделки. Я работаю сейчас с несколькими людьми из России. Есть москвичи, которые хотят купить определенные квартиры и выставляют какие-то свои характеристики этой квартиры и условия. Мы находимся сейчас как бы в процессе поиска и рассмотрения разных вариантов. Есть еще люди из России, из Украины и Беларуси, которые интересуются покупками квартир. Закрыты, мной еще не было закрыто ни одной сделки с иностранцами, но среди знакомых и среди вот даже соседей по нашему комплексу я знаю довольно много людей, которые купили, вот и даже купили за последнее время эти квартиры. И при покупке и полной оплате вообще нет никаких проблем. При финансировании, да, это процесс, который для иностранца занимает, ну, если для американца это занимает, может быть, 2-3-4 недели, для иностранца, наверное, займет 5-6 недель, может быть, до 2 месяцев все это оформление. Вот, и запрос всяких документов, никаких таких тщательных проверок, финансового состояния не проходит. Нужно подтверждение наличия денег на первый взнос, вот этих, скажем, 30-35%, если работа ведется с банком или если вот с частным фондом, о котором я говорил, который принимает условия 15% первого взноса. Вот, в общем-то, все, что требуется. То есть, и все начинается оформление.
Расскажи мне все-таки еще, ну, вернее, не мне, я, в общем, я думаю, я примерно понимаю, но людям расскажи разницу в терминах между foreclosure и short sale. Я про short sale я впервые услышал вот здесь, в Майами. Расскажи, чем отличаются вот эти два типа сделок?
Ну, процесс вот этого foreclosure
банки выбрасывают человека из квартиры фактически, который перестает платить за нее, правильно? И забирает себе квартиру, так или нет?
Да, когда банк дал заем на покупку квартиры, в документах было написано, что если заемщик перестает платить, то он рискует потерять эту квартиру, и квартира отходит банку. Что и произошло, и происходит до сих пор с некоторыми квартирами, за которые люди перестают платить. Перестают платить по разным причинам. Это может быть какая-то ситуация в их жизни. Они потеряли работу, потеряли доход. И второе – это то, что в основном сейчас происходит вот здесь, именно на Майамском побережье. Люди просто хотят избавиться от квартир, не хотят за них платить, они чувствуют, что их долг банку превышает сегодняшнюю стоимость этой квартиры, то есть им финансово невыгодно продолжать держать эту квартиру, даже если они хотят квартиру в Майами, им выгоднее бросить существующую квартиру и бросить этот заем и купить себе другую квартиру. Процесс вот отбирания квартиры у
частного, честного человека,
да, присвоение ее банку занимает довольно много времени. И когда начался этот процесс пару лет назад, активно вот отбирание этих квартир, появилась такая форма, что ли, сделки с банком. Если человек вот такой ситуации, когда он перестал делать эти месячные выплаты за свой заем в банк, и он уже теряет эту квартиру, он понимает, что квартиру скоро заберет у него банк или инвестиционная компания, которая должна ему деньги, он может попытаться найти покупателя на свою квартиру.
Сам.
Или через агента. И предложить банку сделку. Например, он должен банку 200 тысяч долларов, квартира его сегодня стоит 120 тысяч долларов или 150 тысяч долларов. Он нашел покупателя на эти 120 или 150 и предоставил банку копию контракта о том, что у него есть реальный покупатель, который согласен за его квартиру, например, заплатить 120 тысяч. И банк рассматривает это, раньше рассматривали очень долго, занимало это до года, иногда даже больше, сегодня это занимает 2-3-4 месяца.
Short sale называется?
Это называется short sale, то есть банк соглашается на то, чтобы до аукциона, до того, чтобы пройти всю процедуру по отбиранию этой квартиры, квартира остается еще висеть на первоначальном владельце, Банк соглашается, вот в моем примере, скажем, забрать 120 тысяч, потерять эти 80, даже потерять какие-то еще накладные расходы, которые должны быть при, которые он несет при оформлении такой сделки, и выйти из этой ситуации, значит, вот с такой потерей там 80, 90, 100 тысяч, которые вот в моем примере.
Ну тоже, я бы не сказал, что банк прям потерял эти 80 тысяч. Это деньги, которые он не получил. Но это ведь не есть 80 тысяч, которые банк вынул из своего кармана, и они испарились.
Ну, если ты считаешь, что банк что-то уже зарабатывал, например, человек пару лет платил, или 3, или 5 лет платил, выплачивал этот заем, то за это время банк что-то заработал. Может быть, ты имеешь в виду, что банк на самом деле не дает всегда свои деньги. Иногда банк дает свои деньги, которые находятся у него на счету, но в основном банки продают так называемые моргиджи или эти заемы на вторичном рынке. И туда идут всякие фонды, пенсионные, инвестиционные и так далее. То есть,
там уже просто больше риск. Рынок такой более рискованный, правда? Когда перепродаются моргиджи.
Это чисто техническая процедура. Как бы самого покупателя это вообще не волнует. Есть такой пул, такое как бы емкость со всеми моргиджами, в которую различные, через различные аппараты финансовые вкладываются деньги. Это могут быть другие банки, это могут быть компании по перепродаже акций, и это могут быть пенсионные фонды. Нас, в общем-то, как покупателя квартиры, это на самом деле не волнует. Вот процесс отбирания квартиры и принятия решения о том, согласен ли банк, опять в моем примере, взять 120 тысяч и забыть про потери, занимает довольно много времени, несколько месяцев, потому что нужно получить разрешение, подтверждение, подписи тех вкладчиков, которые на самом деле участвовали вот в финансировании. То есть если это банковские деньги, наверное, решение принимается быстрее, если это уже было передано во вторичное, пошло во вторичный рынок и было продано, вот тогда это занимает больше времени, потому что чтобы получить на все это подтверждение и согласие, требуется вот эти 3-4-5 месяцев. Это очень интересный
рынок.
Short sale представляет собой очень интересную тоже возможность приобрести квартиру или дом по цене значительно ниже рыночной. Значит, при этом покупатель должен иметь терпение, да, понимать, что процесс этот может занять там 3-4 месяца. Значит, должен подготовить пакет документов, показать, что... Да, такие сделки, это нужно отметить, что такие сделки, конечно, делаются в основном, наверное, больше, чем 90% таких сделок. Short-sale проходит за полную оплату. То есть банку нужно показать наличие всей суммы, которую квартира или дом стоит. То есть если они предлагают 150 тысяч, то у них должна быть возможность показать на каком-то счету, на своем, на родственном, на компании, неважно где, сумму вот эту в 150 тысяч при подписании контракта, при подаче контракта в банк. Значит, дальше банк будет рассматривать это, и, наверное, в 75-80% случаев банк принимает положительное решение, то есть принимается предложение от потенциального покупателя. И здесь вот опять же можно эту квартиру как бы не купить, а украсть. То есть можно ее действительно получить за очень-очень-очень хорошую.
То есть, собственно, в этом и твоя как бы ценность, и в этом твои услуги заключаются, что ты должен словить правильную сделку за очень недорогую цену, при которой вероятность потерь будет минимальной. Ну и плюс предостеречь от чего-то там, что может быть у человека, правда?
Это правда. Здесь довольно несколько моментов есть, которые нужно очень хорошо знать и понимать. Это не гарантирует на 100% успех покупки, но как бы, увеличивает шансы намного. Нужно, во-первых, понимать, какая это цифра, которую нужно предложить в банк. То есть она, с одной стороны, должна быть очень привлекательной и быть намного ниже сегодняшней рыночной цены, с другой стороны, должна быть такая, чтобы она все-таки удовлетворила банк, и он принял это предложение. Второе, нужно отмести всех конкурентов, потому что, естественно, раз это так привлекательно, то здесь достаточное количество людей, американцев, неамериканцев, агентов по недвижимости, которые хотят забрать эту сделку себе. То есть здесь нужно уметь как бы забронировать это, сделать так, чтобы конкуренты имели меньше шансов, чем у тебя. И это нужно знание рынка, знание агентов, которые работают на рынке. Вот, и контакты, правильное составление контракта, правильный адвокат, который составляет такую сделку. И быстрая реакция со стороны покупателя. То есть вот документ о том, о наличии денег должен быть предоставлен. Если банк дает какие-то документы на подпись, они должны быть тут же подписаны и представлены в банку. Вот такая быстрая реакция и является залогом успеха здесь.
Ну, понятно. То есть, в принципе, я когда задумывал вот запись этого разговора, я отдавал себе отчет, что большинство тех людей, которые меня слушают, не бросят все свои дела и не примчатся сюда в Майами покупать себе квартиры. Это ясно. Но все-таки, я думаю, есть какой-то небольшой процент, которому может быть это интересно. И если ты не против, я оставлю там ссылочку на твою e-mail, если кто-то захочет связаться с тобой и узнать более детально. Или ты не хотел бы этого?
Нет, конечно, можно оставить. Значит, в основном, ну, это я же знаю, что в основном мы занимаемся этим для себя, для знакомых, для друзей. И мы покупаем, продаем, и, в общем-то, стараемся это не держать в таком узком для себя кругу. Значит, с удовольствием, если есть люди, с которыми это связано по работе, которые интересуются этим, мы с удовольствием с ними сконтактируем. Можно дать мой email-адрес. Нужно знать, что они хотели бы, какой диапазон цен их интересует, с какой целью они бы хотели купить.
Цель одна – нажиться, заработать.
Некоторые
не обязательно. Некоторые хотят, может быть, отправить свою жену с ребенком на оздоровление сюда. Там, я вижу здесь, кстати, какие-то семьи из России, которые, допустим, мама с дочкой, и у них там бэбиситтер при ней. И вот они, понятно, что их кто-то сюда выслал на какое-то время для отдыха или, может, по другим причинам.
Нет, это явление началось уже очень давно.
Отправка жен в Майами?
Отправка жен, любовниц вот, в Майами. Здесь очень много таких живет.
То есть ты готов помочь и любовницам чьим-то тоже?
Вот. Значит, да, люди некоторые перевозят семьи свои сюда, у них продолжается работа с Россией, они путешествуют, ездят периодически в Россию, на Украину, Казахстан. У меня таких довольно много знакомых, которые вот продолжают работать или в Москве, или в Петербурге, или где-то на Украине, с Киевом, с Одессой.
Кстати, а вот если, допустим, человек отправляет сюда жену с ребенком жить здесь, ребенок начинает ходить в американскую школу без всяких проблем, хотя у него нет как бы вида на жительство, или как это происходит?
Ну, вопрос вида на жительство – это уже немножко другой вопрос. Покупка недвижимости, наверное, помогает как-то в процессе получения вида на жительство, если это кого-то интересует. Кстати, сегодня, в общем-то, есть несколько довольно безболезненных вариантов по получению по получению вида на жительство здесь, в Америке, особенно во Флориде, условия стали менее жесткими. Если это... Есть разные программы, есть инвестиционные программы, рабочие программы, инвестиционные стали более дешевыми, если там раньше требовалось там где-то $1 миллион, сегодня это, по-моему, 500 или 550 тысяч, которые нужно вложить, и их не нужно потратить, их нужно просто вложить на какое-то время, потом получить обратно. Вот, то есть можно, и это уже можно возбудить процесс его получения американского вида на жительство, потом в дальнейшем гражданство. Вот такие, это реальные варианты, то есть несколько человек, опять же, знакомые уже получили.
Возвращаясь к школам, ребенку не требуется быть постоянным жителем этой страны для того, чтобы идти в школу?
Я не хочу, значит, если это государственная школа, я бы хотел уточнить ответ на этот вопрос, не хочу давать неправильного ответа, но государственная школа, потому что это обучение бесплатное. Мне кажется, что и с этим тоже не должно быть проблем, но нужно было бы выяснить это точно. В частную школу, естественно, можно оформить ребенка, и ребенок может учиться здесь, в Америке, в частной школе. Кстати, вот в этом районе, именно там, где мы с Яшей находимся, район, там, это северный Майами-Бич называется, North Miami Beach, здесь очень хорошие школы, в том числе открылось несколько частных школ очень хороших. Люди специально сюда переезжают, местные, вот, специально переезжают в этот район, потому что школы хорошие, чтобы дети получили хорошее образование. Мы говорим о местных американцах. Сейчас большой поток людей, если мы уже говорим о целях покупки, вот сегодня большой поток заявок из Канады. Люди покупают недорогие квартиры от 150 до 200 тысяч с тем, чтобы их сдать. Некоторые сдают на долгий срок, некоторые сдают на короткий срок. При этом большого навара нет. После всех расходов у них остается, наверное, $400-500 в месяц. Вот, но квартира сдана. Сдаются здесь квартиры очень легко. Желающих снять возле берега очень, очень много. Цены неплохие. Одна бедрумная квартира там сдается за 1200-1300. Вот двухбедрумная, наверное, 1700-1800. Занимает это, наверное, пару недель после покупки для того, чтобы найти жильца и сдать эту квартиру. В большинстве случаев никаких проблем с оплатами нет, то, что правила здесь во Флориде очень строгие, человека можно быстро выселить, если он не платит, и в основном как бы все это проходит довольно гладко. Что если у кого-то есть вот такое желание, и это есть и у многих американцев здесь, они покупают с тем, чтобы воспользоваться рыночной ситуацией сегодня, купить квартиру дешево, сдать ее, и или иметь для себя квартиру в дальнейшем, или перепродать ее, как Яша говорит, заработать много денег.
Ну ладно, слушай, Джейк, большое тебе спасибо. Вот, мы дальше будем продолжать встречаться вот здесь, в Майами, за круглым столом, за бутылочкой Анисовой. Отлично, вот, и отлично. Если вдруг получится, если кого заинтересует этот бизнес, они знают, где тебя найти. Все, спасибо.
Все, спасибо тебе. Спасибо огромное.
До свидания.